Главными совопросниками Христа доселе были фарисеи. Другая сильная партия, саддукейская, состоявшая из богатых классов и иерархов, мало принимала доселе участие во всем этом деле и относилась ко Христу с тем высокомерным презрением, которым она вообще наделяла невежественных, по ее мнению, галилеян. Но так как теперь молва о галилейском учителе гремела по всему Иерусалиму, и им стало известно о тех необычайных ответах, которыми он поразил фарисеев, то и саддукеи решили поближе познакомиться с проповедником и испытать его в знании закона и иудейского богословия. Для этого они придумали один из самых казуистических вопросов, касавшийся при том области, в которой они открыто выражали свое неверие, именно загробной жизни и воскресения. С этой целью они выбрали из области раввинской казуистики случай, что одна женщина последовательно выходила замуж за 7 братьев, из которых каждый умирал бездетным, и желали знать, кому из них она будет принадлежать по воскресении. Хотя и воображаемый, случай этот, однако же, был возможен, так как закон постановлял, что если муж умирал бездетным, то для восстановления ему семени и продолжения его имени на вдове его должен был жениться брат его, и первородный сын от этого второго брата записывался как сын умершего. Сами, не веря в загробную жизнь и воскресение, и предполагая, что Иисус, который, как они слышали, учил о воскресении и держался тех же воззрений на него, как и их противники-фарисеи, они предвкушали удовольствие поставить его этими запутанными вопросами в затруднительное положение и таким образом осмеять его и само учение о воскресении. Некоторые из раввинов имели, правда, более возвышенные понятия о загробной жизни, но большинство держалось в этом отношении самых грубых представлений. По ним воскресение будет восстановлением людей не только в их прежних телах, но и с их прежними вкусами и страстями. Воскресшие не только будут есть, пить и жениться, но восстанут в тех же самых одеждах, в которых они ходили, даже с теми же телесными признаками и недостатками, дабы люди могли признать, что это те же самые лица, которых они знали при жизни. Даже сам вопрос, предложенный саддукеями, находил уже у раввинов свое разрешение в том именно смысле, что женщина, бывшая в замужестве за двумя мужьями в этом мире, в мире будущем будет отдана первому. Имея в виду все эти грубо-чувственные представления и вообще отрицая воскресение, учение, о котором, по их мнению, не заключались в признававшемся ими Пятикнижии Моисея, они приступили к Спасителю со своим вопросом. Но и их надменная ученость должна была понести заслуженное поражение. С обычным спокойствием Христос отвечал им, что их понятия о воскресении и загробной жизни ложны, и именно вследствие неправильного понимания ими Священного Писания. «Чада мира сего женятся и выходят замуж, потому что они смертны, и брак необходим для продолжения рода. Но вступившие в Царство Небесное и по своем воскресении уже не будут жениться и выходить замуж, так как они будут бессмертны, подобно ангелам, и им не будет надобности заботиться о поддержании рода. Что же касается собственного воскресения, то их мнение, что Моисей не учит о нем, совершенно ошибочно. Так он называет Бога Богом Авраама, Исаака и Иакова. Но Бог не может быть Богом лиц несуществующих, а потому патриархи, хотя тела их были мертвы, очевидно, еще были живы в загробном мире и ожидали воскресения. Таким образом, для Бога все мертвые еще живы, и поэтому как легко ему воскресить их впоследствии. Ответ этот был так божественно мудр, что даже некоторые из книжников не могли воздержаться от выражения своего восторга и открыто заявляли ему свое одобрение. «Учитель, ты хорошо сказал». В свою очередь фарисеи, обрадовавшись поражению своих противников, захотели еще раз испытать его вопросом, и один из них, законник, спросил его: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» В этом вопросе уже звучало некоторое признание за ним авторитета учительства, и законник мог действительно обратиться к нему за разрешением затруднявшего его вопроса. Среди законников шли постоянные споры о том, какая именно наибольшая заповедь, исполнение которой наиболее соответствовало понятию праведности, и по обычаю вопрос этот запутывался в бесконечной казуистике, занимавшейся бессмысленными мелочами вроде разделения заповедей на тяжелые и легкие, первостепенные и второстепенные, выводные и дополнительные и так далее. Христос, провидя искренность законника, преподал ему истинное поучение в этом отношении, сказав, что главная и наибольшая заповедь состоит в любви к Богу, и вторая, подобная ей, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Законник вполне согласился с этим определением, и Спаситель заметил ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». Ему недоставало только веры в Христа как Мессию. После того никто уже не смел спрашивать его. И тогда Христос сам обратился к велиученым-совопросникам с вопросом, ответ на который должен был просветить их касательно истинного достоинства Мессии. В своем ослеплении они потеряли из виду его истинное достоинство и ожидали увидеть в нем политического завоевателя, который покорит для них весь мир со всеми его сокровищами. И так как Христос не соответствовал этим ожиданиям, то они и объявляли его обманщиком, соблазнителем народа. Чтобы навести их на истину, Христос спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Они ответили ему, что сын Давидов. Но сыновством определялось лишь внешнее, плотское отношение Христа к Давиду. Между тем, из хорошо известного им псалма видно, что Давид называет его и своим Господом, сидящим одесную Бога. Таким образом, царство Христа не земное, а небесное. Не понимая этого, велиученые книжники и законники, очевидно, совершенно не знали истинного достоинства Мессии. Если бы они понимали это, то увидели бы, что признаки Мессии находят полное соответствие в лице гонимого ими Иисуса Назарянина. Народ с услаждением слушал эту беседу, а фарисеи и книжники упорно молчали, злобствуя на свое поражение и бессилие сделать что-либо с ненавистным проповедником. Глава 26. Последнее обличение Иисусом Христом книжников и фарисеев. Похвала усердию вдовицы. Беседа с учениками о разрушении храма и Иерусалима, о кончине мира и втором пришествии. Притчи о десяти девах и талантах. Изображение страшного суда. После всего происшедшего стало для всех очевидным, что между правящими и руководящими классами иудейского народа и Христом не могло быть ничего общего. И так как фарисеи и книжники с этого времени порешили во что бы то ни стало погубить Христа, то невозможно было долее относиться к ним со снисходительным терпением, как это было доселе. Нужно было окончательно обличить их перед народом, и это Спаситель сделал в своем последнем великом обличении. Окруженный по обычаю толпой народа, среди которого были и книжники, и фарисеи, Спаситель прямо обратился к последним, и из уст его прогремели слова обличения, которые не могли пробудить разве только мертвую совесть. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Начал он свою обличительную речь, и затем как бы громовые раскаты раздавались над ними грозные и неотразимые обличения, как они, будучи хранителями Моисеева закона, своей жизнью представляют пример самого наглого его нарушения, налагают на других бремена тяжелые и неудобоносимые, а сами не хотят и перстом двинуть их, любят внешние почести и делают все напоказ, между тем, как жизнь их исполнена порока и хищничества, стараются о приобретении прозелитов веры, но делают их вдвое худшими против прежнего, моют и чистят внешние сосуды, между тем, как сами внутри себя полны всякой скверны и неправды. Вожди слепые, они отцеживают комара и поглощают верблюда. Лицемерие их делало их совершенно подобными гробам, которые тщательно украшались снаружи, а внутри содержали разлагающуюся массу. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе им за притворное покаяние, с которым они осуждали своих отцов за избиение пророков, и в то же время носили в себе самих этот кровожадный дух своих предков и даже переполнили и превзошли меру их преступлений еще более ужасным злодейством. На это поколение должна была пасть вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, которого они убили между храмом и жертвенником. Гроза возмездия уже сгущалась над ними и готова была разразиться всеми ужасами над их преступными головами. Но тут этот голос, гремевший праведным гневом, вдруг тронут был самой нежной, любящей жалостью к злополучному городу. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете «Благословен грядый во имя Господне». То есть будете взывать, как взывала толпа при входе в Иерусалим, но будет уже поздно. И это пророчество во всей ужасной точности исполнилось при осаде и взятии Иерусалима, когда действительно дом иудейский остался пуст, сделался грудой развалин и гниющих трупов. Пылая праведным гневом и вместе со страданием, Христос оставил храм, и это уже в последний раз. Но сердце его было печально, и он сел во дворе среди женщин отдохнуть душой. На этом дворе было несколько кружек, в которые богомольцы опускали свои пожертвования. И вот среди богатых жертвователей, самодовольно опускавших в кружки золото и серебро, одна бедная вдова робко опустила свое малое приношение. Лица богатых жертвователей исказились от презрения к ничтожному приношению, меньше которого уже нельзя было приносить на храм. Она опустила две пруты, самые мелкие исходящих монет, так что опускать одну уже не позволялось законом даже для самых бедных. Лепта или прута составляла восьмую часть аса и стоила немного более полушки, так что все ее приношение составляло немного более денежки. Давая столь ничтожный дар, она могла бы устыдиться своей бедности, когда кругом ее богачи сыпали золотом. Но Христос был доволен ее верой и самоотвержением. Ее жертва была той чашей холодной воды, которое, будучи подано с любовью, не останется в царстве его без должной награды. Вследствие этого он захотел навеки преподать наставление, что всякое благотворение оценивается по степени совершаемого при нем самоотречения. А самоотречение этой вдовы при ее бедности было гораздо больше, чем богатейшего фарисея, приносившего золото. Ибо все они клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Наконец Спаситель оставил и пределы храма. Но ученики все еще не хотели оторваться от ветхозаветного храма, и, неясно понимая только что высказанное пророчество, хотя и невольно чувствуя его грозную истинность, они с чувством жалости осмелились еще раз обратить внимание своего учителя на оставляемый храм, как бы желая еще раз проверить пророчество о его участи. Но Христос кратко ответил обращавшемуся к нему ученику: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется камня на камне». После такого ясного заявления не могло быть больше никаких недоразумений касательно изреченного пророчества, и ученики, следуя за своим учителем, с тяжелыми думами на сердце, удалились от пределов храма. Перейдя долину Кедронскую, они пошли по крутой тропе, ведущей через гору Елеонскую к Вифании. На вершине горы они остановились, и Христос сел отдохнуть, быть может, под зелеными ветвями двух великолепных кедров, некогда украшавших вершину горы. Открывавшееся отсюда зрелище способно было вдохнуть самые возвышенные мысли. С одной стороны, глубоко внизу под ним лежал священный город, который давно уже сделался блудницей, и даже теперь, в этот день, последний день общественного служения Христа, окончательно доказал, что не познал времени своего посещения. Под ногами у него расстилались склоны горы и сад Гефсиманский. На противоположном склоне высились городские стены, и посреди их широкая площадь, увенчанная мраморными колоннадами и золочеными кровлями храма. К востоку, за обнаженными скалистыми холмами пустыни Иудейской, виднелась пурпурная гряда гор Моавитских, которые при солнечном закате сверкают подобно цепи из драгоценных камней. В глубокой, сожженной солнцем котловине колыхались мрачные воды Мертвого моря. И таким образом, смотря с вершины горы, Спаситель повсюду видел следы гнева Божия и греха человеческого. С одной стороны, сумрачно сверкало Мертвое море, смолистые и одуряющие волны которого составляют постоянное свидетельство наказания Божия за плотское развращение, а под ногами был знаменитый, но преступный город, который проливал кровь всех пророков и осужден был подпасть еще более страшному возмездию за еще более гнусное злодеяние. Христос был печален и погружен в глубокие думы. Не без чувства страха ближайшие и наиболее возлюбленные из апостолов Петр, Иаков, Иоанн и Андрей подошли к нему и, видя, что взоры его устремлены на храм, спросили его наедине: «Скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века?» В вопросах, видимо, исходило из предположения, что разрушение Иерусалима и храма совпадет и с концом мира. Тогда Христос изложил перед ними в пророческой картине развитие и ход Царства Божия на земле, причем особенно остановился на двух главнейших событиях – гибели Иерусалима и вместе иудейского народа, как самостоятельного политического тела, и кончине мира. Разрушение Иерусалима будет лишь началом всего этого, и оно должно послужить прообразом того, что имеет совершиться при страшном суде над живыми и мертвыми. Когда совершится последнее страшное событие, это составляет тайну божества, которую не могут проникнуть и ангелы. Но и до ближайшего события пройдет еще немало времени, и много явится искушений, которых нужно остерегаться. Появятся ложные мессии и будут лестью и страхом склонять на свою сторону. Но они пусть непоколебимо держатся веры в своего Учителя и Господа, все претерпят за Него, и претерпевшие до конца спасутся. Хотя пришествие Господа и кончина мира и неизвестны даже ангелам, но есть все-таки некоторые знамения, по которым можно судить о близости этих великих событий. К тому времени солнце и луна померкнут, звезды спадут, как листья, и силы небесные поколеблются. Произойдет общее потрясение мирового порядка, и тогда Христос пошлет ангелов с трубой громогласно собирать избранных своих от четырех ветров, от края до края. Спаситель внушал своим ученикам во все времена наблюдать за этими знамениями и истолковывать их точно так же, как они истолковывают признаки приближения лета по распусканию листьев на смоковнице. Но день тот придет внезапно, и так как он будет днем награды всем верным рабам, то в то же время будет и днем наказания для всех тех, кто окажется не на высоте своего назначения и не готовыми к великому дню. Чтобы еще сильнее напечатлеть в их душах это наставление о бдительности и верности, еще выразительнее предостеречь их от опасности беспечной жизни и погашения светильника бдительности, он рассказал им две поразительные по своей простоте и вместе с тем богатые назидательностью притчи о десяти девах и талантах, и нарисовал для них картину великого дня страшного суда, когда Царь Небесный будет отделять и народы, и отдельных лиц, одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. В тот день оказавшие хоть малейшее добро наименьшему из братьев его, будут считаться оказавшими это добро лично ему. Все сотворившие зло пойдут в муку вечную, а праведные — в жизнь вечную. Но чтобы эти изречения не подали повода каким-нибудь старым ошибочным мессианским воззрениям, он закончил их печальным, но уже знакомым для них предсказанием, что прежде всего этого последуют его страдания и смерть. Теперь уже с полной ясностью и простотой он открыл им и сам повод, способ и день. «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Так закончилась эта великая беседа на горе Елеонской. Солнце уже село, и он встал и пошел со своими апостолами по дороге в Вифанию. Это уже в последний раз он шел по этой дороге на земле, и после испытаний, утомления, возвышенной проповеди и страшных волнений этого богатого происшествиями дня, как восхитительно приятными должны были казаться ему эти часы тихих сумерек и вечернего покоя. Как освежительны были мир и любовь, окружавшие его в этом тихом селении и благословенном доме. Не лишне заметить, что Иисус Христос вообще не любил городов, едва ли когда-нибудь проводил ночь в их пределах. Их стадное нечестие, их неугомонная общественность, их лихорадочная суетливость, их шумное однообразие и бесцветность — все это отталкивало и возмущало нежную чистую душу Христа. Восточный город всегда грязен, нечистоты выбрасываются на улицы, мостовых нет, бродячие собаки — единственные подбиратели нечистот. Животные и люди смешанно толкутся на тесных улицах и проходах. Поэтому, хотя по долгу своего служения Спаситель должен был часто посещать Иерусалим и проповедовать огромным толпам народа, собиравшегося на годовые праздники со всех областей и стран света, но при всяком удобном случае он удалялся за городские ворота, частью для безопасности, частью по бедности, частью потому, что любил этот благословенный дом в Вифании, а частью также и потому, что он чувствовал больше мира и радости в душе, когда ступал по траве, растущей на горах, чем по жестким камням города, и высшим блаженством для него было общение с Отцом Небесным под тенью масличных дерев, где вдали от людского шума и возмутительных зрелищ он мирно мог наслаждаться чудной красотой заходящего солнца и здоровой свежестью вечерней росы. Глава 27. Определение Синедриона о взятии Христа хитростью. Предательство Иуды, умовение ног, тайная вечеря и прощальная беседа с учениками, молитва Иисуса Христа в саду Гефсиманском и взятие его воинами. Когда праведники спали, нечестивый и злой совет замышляли. В ночь на Великую Среду члены Синедриона собрались в доме первосвященника Каиафы на совещание и горячо обсуждали вопрос, что же им делать с опасным для них галилеянином. Все планы схватить его в храме, возбудить против него ярость народа или подозрительность римского правительства оказывались тщетными и расстраивались сами собой. Как вследствие опасения преданного ему народа, так и вследствие его собственной мудрости, разрушавшей все их самые коварные замыслы. Вероятно, поднимались голоса и за предоставление ему свободы действия, пока не обнаружится сама собой сущность его дела и учения. Но противная партия восторжествовала. На совете положено было убить его. Если не открыто, то хитрым насилием и коварством. Но как достигнуть этого? Когда они рассуждали об этом, им доложено было о том, что один из ближайших учеников и последователей Иисуса Назарянина желает сделать им важное сообщение. В палату злого совета введен был рыжий, по преданию, иудей, который в своих лукаво сверкающих глазах обнаруживал преступное беспокойство и алчность. Это был Иуда Искариот, единственный в апостольском лике иудей, в собственном смысле этого слова, человек Искариота, городка в области Иудеи. Он представляет собой единственную в Священном Писании личность, обреченную самим Господом на погибель. И к этому он пришел по своей преступной любви к миру. Он был самый яркий представитель тех ложных учеников, которые присоединялись к Христу в ожидании земного царства. Но когда Спаситель неоднократно объявлял о предстоящих ему страданиях и смерти, то он увидел, что ожидания его не оправдались. Вместо царского престола ему предстояли всевозможные лишения и гонения. Тогда он решился просто предать своего учителя его врагам, надеясь, что хоть этим он заработает несколько и вознаградит себя за обманутые ожидания. Алчность была его второй природой. Он уже давно стал удовлетворять ее из общинной кассы апостолов, вверенной ими его попечению. И страсть эта овладела им теперь уже настолько, что он в выражении ее не сдерживался перед учениками, которые ясно видели, что он вор. Когда он на вечере в доме Симона, Лазаря, получил за свое лукавое замечание о благородном подвиге Марии укор от Спасителя, то это окончательно озлобило его. Сатана вошел в него, и он решился сделаться предателем. И вот теперь в глухую ночь он прокрался в Иерусалим и предстал перед Синедрионом. Высоким злоумышленникам только того и надо было. И когда Иуда спросил с них за услугу, большую для себя, но ничтожную для них сумму в 30 сребреников, то сделка была готова. Условие заключено, и Синедрион разошелся с сознанием успеха в задуманном деле. А Иуда, призывая на помощь все силы ада, стал обдумывать, как ему достигнуть своей цели. Прошла среда, которую Спаситель провел в уединении, и приблизился день, в который надлежало заколоть пасхального агнца. Закон назначал для заклания пасхального агнца день 14-го Нисана, время между вечерами или около солнечного заката. Но касательно смысла этого выражения книжники и законники спорили и разделялись во мнениях. Под ним выражение это нужно понимать в смысле промежутка между солнечным закатом и сумерками, по другим — в смысле промежутка между явным наклоном солнца к небосклону и действительным закатом. Последнее мнение, по-видимому, более правильно. И агнца, вероятно, заколали вскоре после вечернего жертвоприношения, в 9-м часу. Так что после всех приготовлений закланного агнца пасхальная вечеря могла совершаться в обычный час ужина и таким образом еще в пределах 14-го Нисана. Весь этот день проходил в Иерусалиме и окрестностях чрезвычайно шумно и хлопотливо, потому что не только местные жители, но все бесчисленные богомольцы хлопотали о закупке и заклане агнца, так что в этот день иногда заколалось более 200 000 агнцев. Позаботились о том же и ученики, и еще в четверг утром 13-го Нисана спросили своего учителя, где бы он желал есть Пасху. Спаситель велел апостолам Петру и Иоанну идти в Иерусалим и, указывая для них таинственный признак, сказал им, что при входе в ворота они встретят слугу с кувшином воды, почерпнутой в одном из источников для вечернего употребления. Следуя за ним, они придут в дом, хозяину которого они должны передать о намерении учителя есть в этом доме Пасху со своими учениками. И хозяин этот, по предположению некоторых, Иосиф Аримафейский, тотчас же предоставит в их полное распоряжение готовую убранную горницу, снабженную необходимыми столами и лежанками. Они нашли все, как сказал им Иисус Христос, и, видимо, в тот же день приготовили Пасху. Когда Христос и остальные ученики прибыли в этот дом, то вечеря была уже готова, стол накрыт и расположен обычный триклиний с возлежаниями. Обычай есть Пасху стоя был уже давно оставлен. Возлежание считалось наиболее сообразным и удобным положением, тем более что оно признавалось положением свободных людей. Каждый гость возлежал во всю свою длину, облокачиваясь на левую руку, так, чтобы правая могла быть свободной. По правую сторону Иисуса Христа возлежал возлюбленный ученик, голова которого поэтому во всякое время могла склониться на грудь его учителя и Господа. На востоке, во всяком доме, серединная часть пола обыкновенно покрывается коврами или циновками, и при входе в комнату всякий снимает свои сандалии у порога, чтобы не загрязнить белых и чистых циновок пылью и нечистотой с дороги или с улицы. Все ученики так и сделали, и затем стали занимать места за столом. Но при этом опущен был другой приятный обычай, который немало ценился Христом. Ноги их, наверное, были покрыты пылью от хождения по знойной и каменистой дороге из Вифании в Иерусалим, и в таком случае приятно было бы освежиться для вечери омытием их после снятия сандалий. Но омывать ноги было делом рабов. И так как никто не вызвался исполнить этого доброго дела, то сам Господь Иисус в своем бесконечном смирении и самоотречении встал из-за стола, чтобы исполнить рабскую службу, которой никто из его учеников не предложил сделать для него.